Утро с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Полный контакт. На радио Вести ФМ.
Отправляйте смс на номер 5533. Начинайте сообщение со слова «Вести». Стоимость смс 7,50 без учета НДС. Подробности на сайте radiovesti.ru.
Международная панорама.
Здравствуйте, друзья.
Ну, пришел злодей!
Евгений Яныч Сатановский.
Пришел! Тут мне пишут: Соловьев, срочно спроси у Сатановского, за что американцы приняли закон, по которому... Судебное решение, точнее. По которому 50 тысяч долларов в день надо выплачивать за библиотеку. А, чья это библиотека? И почему надо выплачивать?
Значит, во-первых, давайте скажем простую вещь. Библиотека не наша.
Нет, ну, давай
вот она нам троим не принадлежит.
Предысторию расскажем.
Она не принадлежит ни мне, ни тебе, ни даже Анне Шафран.
Точно, как, во-первых, называется это правильно?
Ну, поскольку, ну, действительно, ее собирательное название — библиотека Шнирсона, и давай скажем простую вещь.
История очень давняя.
Поскольку, кстати, из нас троих, и вообще из много кого, я, видимо, единственный человек, который зайдет сюда на радио.
Людей, не, которые
в стране почему есть хранители этого фонда в Ленинской библиотеке?
Ну, ты имеешь в виду, если всех пересчитать, все равно это очень небольшое количество людей, ну, которые реально видели эти книги.
Смотри, во-первых, я их реально видел и в руках держал. Более того, я был знаком еще перед его смертью. Мы встречались дважды с покойным Любавичским Рэбе, Менахемом Менделем Шнейерсоном, на которого и ссылаются те, кто требует вернуть книги обратно. И он на Фарбринге, на его аудиенции в 90-м году, мы долго-долго с женой с ним стояли и говорили на его замечательном русском языке, поскольку мой прадедушка был одним из главных спонсоров в городе-герое Днепропетровске, который тогда был Екатеринослав.
И давай вообще расскажем о том, откуда возник сам этот вопрос.
Библиотека Шнейерсона осталась в России в 27-м году. Когда вместе с предпоследним Любавичским Рэбе Иосифом Ицхаком Шнейерсоном, которому он был младшим зятем, он был мужем его дочки Хаймушки, все они уехали. И библиотека принадлежала, собственно, вот Рэбе Шнейерсону до революции, там что-то было, наверное, которое осталось ему, что называется, от предков.
Библиотека это религиозных книг.
Она была библиотекой, безусловно, религиозных книг, потому что
люди понимали,
давайте скажем первое. Вот в Российской империи у людей были библиотеки. У моего прадедушки была библиотека больше, чем у Рэбе Шнейерсона, только вся погибла в войну. В этом самом Екатеринославе, где вся эта семья была с 9-го года раввинами. А мы там держали виноторговлю. Извините, там вот прадед был большой большевистский спонсор, но ежели чего выпить, то хасиды шли к нему. Поэтому про него вспоминали долго и упорно. Большой был меценат. И у Рэба была библиотека. Ну, библиотека и библиотека. И делал он там пометки на полях, как было принято. И эти книги не
придают особую ценность.
Что
для людей,
для верующих придает ценность. Эти книги не представляют никакой специальной суперрелигиозной или исторической ценности. Точка. Для весьма ограниченной, хотя среди хасидов, это самая большая группа, их несколько сотен тысяч любавических хасидов, есть там, по-моему, 59 хасидских изводов. Ну, конечно, вот как бы замечательно все. При этом никто про эту библиотеку не вспоминал, потому что Рэбе, он же, я еще раз подчеркиваю, он уехал в 27-м. Тогда советская власть предпочитала не уничтожать религиозных деятелей, у которых было большое влияние на паству, и тихо от них избавляться. Он получил свои два вагона от Луначарского еще. А дальше, ну чего, можно было загрузить, конечно, книжки, а можно было загрузить родню, подушки, посуду в дорогу, потому что он же понимал прекрасно, что он уже никогда не вернется. И он, как всякий нормальный отец, сделал правильный вывод, он вывез людей, а также то, что с ним могло выехать, чтобы этим людям на первое время хоть как-нибудь перебиться. Ну, книжки остались. Поскольку при всех гадостностях постреволюционного времени все-таки не все уничтожалось, то эти книги попали в основном в Ленинскую библиотеку.
Попали они под опись, на вес?
Они попали под опись, они все описаны, они штабилированы. Да. Ну, а как? Ну, кто понимает тогда, понимаешь, они были штабилированы, и до сих пор огромное количество, ну, вот они не стоят на полках, лежали штабилированными, я их видел именно в штабилированном виде, и повторю еще раз, там было много достаточно дубликатов в конце 80-х.
Еще раз напомню, это никогда не было собственностью российского государства?
Нет, вот здесь давай поставим некоторую жирную точку, потому что собственностью советского государства, не российского, там, Советской России, потом Советского Союза, стали все коллекции, библиотечные фонды, архивные фонды, музейные фонды, которые остались после экспроприированных, уехавших, бежавших и оставивших.
Ну, это экспроприация.
Поэтому ты можешь сделать все что угодно, оно оставлено. Оставленное имущество было взято под опись. И расписано, куда чего, музейной коллекции фонда. Поэтому тот прецедент, если это вот, давай начнем с конца. Угу. Нет никаких проблем с точки зрения великой ценности для российской там науки отдать хасидам библиотеку Шнырзона. Да ради бога.
При том, что ряд книг уже и так было
отдано. 25 экземпляров, насколько я помню, судя по тому, что рассказывала ее хранительница, к сожалению, умершая сегодня Мария Емельяновна Трифоненко, было выдано на выставку в Соединенные Штаты, откуда немедленно покрадено. И потом, кстати говоря, не выставлено там в качестве раритета уникального, на который хасиды бы молились, а продано на аукционах. Тут что же надо понять? Специально дали дубликаты, и это прецедент. Поэтому, если мы сейчас отдаем библиотеку Шнырзона, говорю, это вполне ответственно, и мою позицию здесь изменить не удастся никому, хоть застрели, она такая была всегда. Это означает, что по прецеденту все, подчеркиваю, все с большой буквы «В», музейные, библиотечные, архивные и какие угодно другие коллекции, совершенно неважно, отчужденные, выкупленные, конфискованные, какие угодно. Я говорю сейчас не о золоте Шлимана и прочих, там, не подпадающих или подпадающих под репарацию, не о гравюрах Гутенберга, а вообще все, что есть культурного фонда Российской Федерации. Будьте любезны, начиная с Эрмитажа, Зимнего дворца, потому что есть потомки Романовых. Князь Романов вообще входит в попечительский совет государственного
Эрмитажа. Но точно не все Третьяковской галереи не попадают, потому что если было передано хозяину или куплено,
вопрос. Третьяковскую галерею Третьяков советской власти передавал.
Какой?
Советской.
Вопрос другой. Какой?
Понимаешь, да?
Нет, конечно. Здесь даже это правоприемник.
Правоприемником в ходе октябрьского эко, батенька, нет, потому что
международное право,
временное что правительство, что было? Свергнуто. Поэтому отречение государя-императора было вещью легитимной. А вот Октябрьская революция, наш большевистский период, нелегитимный.
Дальше и точка. Возникает вопрос, кто является правопреемником?
Вот здесь мы погружаемся в систему под названием «Большой кирдык».
Международное право. Почему?
Не-не, мы, вот международное право что дышло, куда повернешь, туда и вышло.
Извини. Ну, смотри, вот у нас с тобой есть пример того же государства Израиль. Вот насколько нравится или не нравится, скажем, ситуация в Яффе, где есть палестинские дома, но...
50 лет по турецкому закону.
Израиль это признал.
Никто не заходил. Нет, Израиль это признал. В Израиле нет приоритета международного права над национальным, и в Америке его нет, и у нас его нет. И не дай бог оно будет, потому что к международному праву, я часто говорю, я не либерал, не демократ, я вообще редкая консервативная сволочь. Поэтому не надо нам международного права, большое спасибо, юристы очень любят эти игрушки. Значит, вот раздача всем наследникам, ну, я не из очень бедной семьи. И вообще говоря, есть все права, там, возможности давить, там, не знаю, украинское государство и что остальное через суды. Просто это тогда страшная, ну, если юридическая, то ладно, а то ведь и не юридическая резня. В случае России нельзя в это уходить, революция – это революция, и после любой революции, Великой Французской, Октябрьской,
какой угодно, складывается своя система. Но 1927 год – это уже не год революции.
Система, которая сложилась после отъезда, бегства, гражданской войны, эмиграции. Я просто перечисляю много чего другого. Значит, мы сейчас будем сколько угодно это перечислять. Книги оставлены. Дальше их можно пустить на самокрутки.
Нет,
их можно пустить на туалетную бумагу.
Собственно,
их можно сохранить.
Да, значит, я оставил. Ну, пожалуйста, я уезжаю. Там остается моя собственность. Она что, перестает быть моей?
Она перестает
Почему?
Быть твоей по целому ряду законодательных актов государства, в котором мы живем, являющимся правоприемником Советского Союза.
На основании какого акта, если ты оставил собственность,
ну,
то
я тебе могу довольно долго,
в 1927 году.
Я тебе могу довольно долго перечислять. Этот вот здесь все хорошо.
Да.
Вот здесь было все хорошо, были изданы четкие совершенно постановления по каждому из такого рода случаев в отношении собственности бежавших людей или эмигрировавших людей. Были некоторые законодательные акты, чего они там должны платить или куда являться за регистрацией, а если не являются, то, извините, собственность принадлежит государству, тут у советских
властей хватало ума. Ну, то есть это классический бандитизм.
Это революция и постреволюция.
Революция – это 17-й год.
Это революция и постреволюция.
То есть в 27-м году, получается, мы выгоняем неугодных и отбираем их собственность.
Володь.
Но так или нет?
Значит, в 27-м году это, безусловно, классический бандитизм, который является любая революция, любой террор, любой передел чего угодно. И далее до торжества британской системы, абсолютно точно, до торжества британской системы, о нерушимости
собственно. Получается, Россия...
Какова? Сейчас.
Да, сидит в библиотеке Шнерсона, вот, которая досталась в результате бандитского акта советского
которая
государства.
Которая досталась в результате всех тех процессов, которые были, и спасибо большое библиотекарям и всем прочим людям, которые это сохранили, иначе бы его не было. Его бы просто уничтожили, как уничтожили
возможно.
Много чего.
Сейчас вот первое. Что должно
второе.
Произойти?
Второе.
При том, что у нас есть твой прецедент до этого, этот прецедент тоже сейчас происходит с культурным наследием, хранившимся в музеях, и который передается Русской Православной Церкви.
Что
то есть государство уже пошло по пути возвращения отчуждённой собственности, так
что
ли?
Что является, с моей точки зрения, нарушением всего
Но это
чего.
Прецедент есть. Ты говорил, что нельзя создавать значит, прецедент, но прецедент создан.
Значит, волюнтаризм феодального типа...
В ответ на грабительство
принципу,
пролетарского типа.
По принципу волюнтаризм феодального типа, по принципу «чего хочу, то и ворочу», является, безусловно, для феодального общества вещью нормальной. И поскольку мы...
То есть ты, получается, этой фразой легитимируешь... передачу собственности. Точно так же, как до этого волюнтаризм пролетарского диктаторского типа ты только что легитимировал.
Я полагаю, что есть такой принцип Неджи Патлиха. Вернемся к библиотеке Шнейерсона, а не к разгрому библиотечно-музейных фондов советской власти. Потому что передача церкви икон древних и всякого прочего является, с моей точки зрения, преступлением против культуры, во-первых, и маразмом властей, во-вторых.
Но, тем не менее, является прецедентом.
Нет, не является.
Каким образом? Если это есть государство, закреплено актом, и не прецедент?
И у нас не прецедентарное право.
Это правда, но, тем не менее, это является прецедентом.
И сильно противоречит некоторым весьма основополагающим вещам, связанным в том числе с практикой цивилизованных государств.
Подожди,
тогда,
ты
если
что
мы
отрицал
пока являемся.
Практику цивилизованных государств?
Практика цивилизованных государств не является разбазариванием попавшей
сейчас,
в их
сейчас,
руки и в Америке,
подожди,
и в Великобритании.
Я просто хочу, чтобы ты был последователен. Ты только что говорил, что ты не признаешь международное право, что
безусловно.
Ты считаешь, что...
И
это...
приоритет российского права над международным, с моей точки
Правильно,
зрения,
но
абсолютно.
Теперь ты ссылаешься на международное право.
Не хотя... на право я ссылаюсь, услышь
а
меня,
что?
О Соловьёв.
Уж на что?
Внезапно ставший крутым защитником любавичских хасидов, хотя это скорее мне
я за
присуще.
Не, я за простую логику.
И я за простую логику.
Логика простая. Если наше государство возвращает церкви то, что, как гласит формулировка в момент этого возвращения, было разграблено... у церкви, и теперь ей возвращается, то почему не производятся аналогичные деяния по отношению к другим религиям?
Мы сейчас...
К исламу, к иудаизму. Верните награбленное,
Володь,
нет вопросов.
Давай не превращать нашу передачу в эфир, когда я скажу все, что я думаю по поводу того. И главное, что особенно будет вредно для здания, в котором мы сидим, все, что я знаю по поводу правопреемственности организации, которая сегодня называет себя Русской Православной Церковью. И всего того, поскольку я это знаю, чего
Жень,
было до революции.
Мы говорим о другом. Мы говорим
первое,
о исламского, прецеденте. Он уже создан.
Значит, прецедентов здесь нету по той простой причине. Нет, создан другой прецедент. Большое начальство, когда если у него хорошие личные отношения с каким-нибудь религиозным иерархом, говорит, отдам, а поскольку оно всегда держит слово, то чего оно хочет этому человеку отдать, то оно ему и отдает. Наверное, если бы в роли Любавичского хасида выступил Жерар Депардье, то он приехал бы, получил бы, кроме двух котят мордовской породы и прописку по Царанскому, хоть библиотеку Шнейрсона, хоть личную собственность на Юсуповский дворец, и мог бы дальше с этим делать, что хочешь. И когда, если система такая, то я чего могу сделать? Плеть обуха не перешиваешь.
Она разве другая?
Она такая. Но в данном случае она другая, потому что нету тут такого прецедента. На нас, что называется, наехали не те хасиды, которые с начальством нашим дружат. А хасиды разные бывают. После смерти, на самом деле, в конце 80-х годов Любавичский ребе мимоходом просто, это было одной из его там вот идей под старость, уже под 90 лет, сказал, ну, хорошо, конечно, вот еще если библиотека, вот Горбачев все раздает, ну-ка все равно все раздает.
А он пообещал тогда Горбачеву вернуть?
Горбачев пообещал. Михаил Сергеевич вообще много чего обещал, чего он только не наворотил.
Ну, то есть, в любом случае, руководитель государства
обещал? Нет, руководитель государства вернул всем все. В результате чего на карте возникло 15 новых государств, некоторое количество
негосударств.
Мы вышли там из Европы, много чего другого, и никто никогда ни одного доброго слова по поводу
бесспорно
всего того, что сделал Но Михаил Сергеевич, от меня точно даже.
Бесспорно.
Значит, Горбачев всем все вообще обещал.
Но я по фактологии. То есть Рыба,
ну, зашли,
вернуть.
Задали вопрос, да, ради бога, забирайте, кому оно, вообще кому оно все нужно. Значит, после чего Михаил Сергеевич счастливо вполне покинул свой пост. Вопросом этим мелким, частным, для рыб на самом деле отнюдь не столь важным, как для многих из тех, кто пытается поспекулировать на его наследстве, заниматься должна была конкретная организация, Гудас Хасида и Хаббат, и конкретный человек в России, представлявший ее интересы, это Изя Куган, раввин синагоги на Большой Бронной. И никто другой на самом деле. А дальше началось грустное, потому что ребе-то помер. Любавические хасиды нового ребе не имеют. Организация больше лидера, который мог бы отменить, что называется, эту фетву, не имеет. Давайте опять же поймем, что евреи, конечно, давно уже особо никого не режут, как салафиты, но организация еврейской ортодоксии от организации мусульманской ортодоксии весьма мало отличается. Рэб сказал, это фетва, ее надо выполнять.
Конечно.
В прямом смысле. Если рэб тебя послал куда там работать, ты даже уехать не можешь. Ты в этом салехарде будешь раввином до конца жизни. Нет никого, кто может этого отменить. Я совершенно не шучу. Спасибо, если тебя послали в Днепропетровск или в Москву, а если в салехард или в Томск, а он умер. А этого же никто не мог предположить.
Ну что, он умер? Нет, все-таки могли предположить.
Никто не мог. Более того, когда он умер, поэтому и сказали, а рыб на самом деле Машех, он спаситель. Мы имеем второй случай в еврейской истории после Христа, когда последователи сказали, он и есть спаситель, что раскололо Хаббат, потому что это страшная ересь, это нарушение всех правил.
Конечно.
Но вот здесь эти книжки, любая из них превратилась в некий символ власти, денег, влияния в хаббатской
И для американцев
среде.
Тоже, поэтому американский
Для американских хасидов
50 тысяч долларов
идет дикая денег. Война. На самом...
я не и знаю... они продавили политическое
Ребят,
решение
знаю,
в американском
что...
суде?
Там ведь на самом деле федеральное правительство пыталось говорить судья, не делай этого, да, по всем нормам.
Но там, видишь, не Россия, не там не может правительство ничего сказать.
Ничего судье. Не, оно может сказать, но судья совершенно не обязан слушать, мало ли чего оно и может сказать. И вот в данном случае судье было свое представление. Я не знаю конкретно, избиратели у него да, там в округе, который конгрессмен есть в округе.
Есть.
Так вот, суд всегда поддерживает хорошие отношения с конгрессменом, с сенатором. Зависит от, ну, есть человеческие отношения.
Там суды тоже продажные?
Там суды, безусловно, продажные и очень продажные, вплоть до Верховного, но они просто все разные, поэтому с одним судьей не договоришься, с другим договоришься, единой системы нет.
Но прецедентное право есть.
Британское, британское.
553-300. У нас с Евгением Яновичем абсолютно расходятся позиции. Я считаю, что...
Всем все раздать.
Ну, я считаю, что есть священное право частной собственности.
А я говорю, никому ни хрена, исходя из священного права частной собственности.
Никому ни хрена, это значит оставить государство.
Значит, в данном случае у нас у нас у Шнейерсона не было детей, если уж частная собственность.
Нет, я не об этом.
То есть, него нет наследников. И то, что... Послушай, Володь, организация «Друзья Соловьева», которая после твоей когда-нибудь смерти потребует все твое им отдать,
если
безусловно, знает,
детей,
зачем им надо на это.
Нет, это правильно. Мало этого, именно так и происходит. Например, сейчас моя дочь пытается поставить пьесу великого ирландского драматурга «В ожидании Гудо». Вот чтобы получить разрешение, ей необходимо получить вот это разрешение, чтобы поставить пьесу, необходимо получить разрешение от фонда, которому действительно принадлежит все, в том числе и авторские права, на эти произведения.
Нет, давай возьмем.
И я за. То есть пусть все принадлежит фонду, но это после новостей. Значит, библиотека Шнейерсона все равно надо вернуть.
Я даже предложил бы вернуть ее Соловьеву.
Значит, Соловьеву остроумно, но лучше иди Когана.
Ну, было...
А почему нельзя оставить, например, собственности государства, а передать это общине?
Было признано,
на правах
было
аренды
за 1 доллар. Именно по... Да-да-да, на эту тему было принято другое решение. Когда был в бывшем музее Калинина, рядом с Кремлем, создан музей литературы народов Востока, создателем, директором которого и была Мария Миллианна. Там был создан еврейский фонд, куда и были переданы много чего, ну, инкунабулы остались в отделе инкунабул, там рукописи или в отделе рукописи, а так там ценнейшие книги, 18 век, 17 век, первопечатные какие-то вещи были там и остались. И туда же пошла библиотека Шнейерсона. Более того, при нем была создана молельная комната специальная. Я, как тогда еще президент Российского еврейского конгресса, выделял на это вполне себе приличные деньги, и государство дало приличные весьма и весьма деньги. Закончили это в начале 2000-х годов. То есть никаких проблем с тем, чтобы не только там работать, причаститься к святому, но и молиться, да, совершая любые еврейские обряды, поскольку евреи скота там на праздник не забивают, и резать барашка в библиотеке бы не стали. Ну, нет таких обрядов. То и, ради бога, все нормально. На эту тему идет внутренняя битва между различными, кстати, хасидскими группами на тему того, кто получит библиотеку. И не случайно Равин Коган был единственным, кто голосовал против, когда создавали Федерацию еврейских организаций России, Равина Лазара как главы Еврейской Федерации еврейских России. И были битвы и бумаги там, когда Александр Моисеевич Борода, известный всем, Борода – это фамилия, заместитель Лазара, практически договаривался там со Швыдким, по слухам злым, за определенную мзду, поскольку Михаил Ефимович все-таки тоже был еврей, о том, что надо бы таки вернуть библиотеку, и в Ленинку звонил Швыдкой, то немедленно туда писал Равин Коган и говорил: этим в Марьиной роще никаких книг не отдавать, это мы на Бронной, представитель по библиотеке Любавичского Рэбе. И здесь вообще идет речь, давайте разбирайтесь сами, а то начинается: этим хасидам вернули, а другие ведь говорят, вернули не тем, и вот и начнется. На сегодняшний момент централизованной системы, повторяю, нет, и у любавичских хасидов единственное, что их объединяет, осталось, это съезд шалихов, так называемая конференция 770, такие 40-40, да. Значит, поэтому разбираться во всем этом безобразии можно
решение
долго.
Решение суда
но
есть. Кто подавал?
Решение американского, ну, какой-то хасидский групп подал. мало ли, какой-то американский судья что-то там проворкотал. Дальше он может воткнуть себе это решение и истцам в причинное место и поворачивать там до достижения удовлетворения.
Ты хочешь сказать, что они не заставят Россию государству платить 50 тысяч долларов в день?
Я не вижу в этом смысла даже
обсуждать.
Хочу тебе
напомнить, как в свое время компания «Нага», именно пометуя твой совет, вставить кое-куда в одно место решение суда и вращать до удовлетворения, это сделало. Но вставил-то в одно место Российской Федерации.
Отнюдь.
И вращал там до удовлетворения, так что наши
вот
самолеты,
Володенька,
вынуждены были бежать.
Володенька,
но было ли?
Володенька,
но было?
И, прости, брат мой, ну вот я лучше тебя знаю не Симгаона. Сильно лучше.
Не, ну, помните,
этого
ситуация...
старого суданского грабителя караванов
абсолютно.
Я знал.
Абсолютно. Он старый суданский
и
грабитель караванов.
Помер уже, правда.
Жуткий мошенник.
Так вот, что он получил от России? Ничего.
Но мы вынуждены
были... Не, нагадил.
Были. Во!
Настроение...
Вынуждены
на...
были бежать.
Настроение.
С выставки в Париже. Нет. Технику увозить срочно.
Послушай, ну завтра у тебя придется бежать из пункта базирования в Тартусе и технику увозить, и чё? Мало
есть
ли откуда
разница.
Приходит... А, ничего. Нет,
есть большая...
зловредный еврей...
Не,
может причинить
американский...
не хуже, чем гражданская война,
вот.
Геморрой и головной боль.
Зловредный американский судья, получив решение на территории Штатов, учитывая, что там прецедентное право, может создать для российского государства, конечно, большое количество.
Для российского государства и для любого другого государства. Создать можно геморрою куда как много. Это-то понятно. Значит, когда и если... министр культуры или кто-либо другой в письменной... Российской Федерации.
Угу.
Не американский судья, который для Ленинки никто, и звать его никак. И для меня тем более. А вот ты уважаешь международное право, а я нет. А наш начальник, которому по любому решению, по требованию парламента, по требованию президента или у кого там какие права будут, распорядиться этим в письменной форме, вопреки законам, действующим Российской Федерации, то Ленинка, безусловно, скажет: большой привет, ребята, вот вам книги, вперед. С моей точки зрения. Я же говорю о своей точке зрения, правда. У нас же в эфире не Хасиды Любавичские, и не Равин Лазар, и не американский судья, а я человек плохой, вредный, нехороший. Значит, я как президент Амрека говорил: кукиш вам, ребята, а не книги. Вот в России созданы все условия для того, чтобы они тут хранились. Вот в России созданы все условия, чтобы вы тут молились. Вот Рэбе уехал, бросил их, правильно сделал, замечательно, мог вывести книги, мог не вывести книги. Все, ребята, проехали. Революция была, эвакуация была, эмиграция была, все нормально. Книги сожгли? Нет, сохранили. Спасибо, скажите. Более того, деньги, на которые строился этот самый и еврейский зал при Ленинской библиотеке, и молельный зал, да ни копейки никто из Любавичей на это дело не дал. Вот и все. Будет при этом принято решение создать филиал Ленинской, там, РГБ, Российской государственной библиотеки, я не знаю, в синагоге Марьина Роща, в Кремлевском дворце съездов, при храме Христа Спасителя, и где угодно, и туда поместить. А ради бога, ребят, ну, пожалуйста, пусть это делают российская власть, исходя из российских законов, а не из того, что какой-то там американский судья чего-то там пробликотал и решил. Потому что дальше, ну, практически по прецедентарному как раз британскому праву, наследники всех дворянских родов и чего угодно сюда придут, купеческих родов. Я не очень понимаю, почему у нас какие-то всякие посольства должны сидеть в особняках, которые не для них строили, для Морозовых, для Рябушинских, для вообще кого угодно. И сюда американцы сидят в Спасахаузе и совершенно не собираются его никому отдавать. И таких вообще прецедентов-то будет, еще раз повторяю, пол старой России. В этом плане создавать их опасно. А Кремль кому отдавать будем? Он что, новые власти его не отобрали? Отобрали. Ну, давай князь Михаил Романов его в Лондон себе перевезет. Это же его. Его.
А мне, кстати, насчет перевезет вряд ли.
Ну, а по вот, кирпичикам замки же перевозят американцы, вот, Рокфеллеры перевозили.
Идея уважать частную собственность мне все равно близка. Но не люблю экспроприаторов. И через несколько минут уже поговорим о гораздо более важной теме, о событиях в Мали, чтобы мы все-таки успели сегодня и это тоже осветить.
Ну-ну, и про Ближний Восток тоже. А три остальки-то ладно, а торгуйте.
А мы
обратно
уже в эфире.
Ну и хорошо.
Но это Евгений просто... Яныч просто делится радостью.
Да нет, это радость такая. Значит, на самом деле, и так мы четко зафиксировали нашу позицию по библиотеке Шнеерсона. Значит, я предложил бы Хаббат-Любавич движению, значит, зайти к Владимиру Рудольфовичу, который от чистого сердца, на самом деле, чеком не проплаченным, поскольку чего с ними связываться, говорит, что им его надо вернуть. Правильно? И, с моей точки зрения, это должно быть вознаграждено хотя бы коллективной молитвой во здравие.
Ну, пока не случилось. Ну, расскажи про Мали.
Молитва и Мали. В Мали начинается операция Франции при точечной поддержке других стран НАТО, а также войск ЭКОВАС, Африканского экономического союза, по выбиванию из этой страны исламистов, потому что она вот-вот превратиться в новый Афганистан. Когда, ну, где-то года два назад начали мы говорить, что там чего-то в Бамако больно много людей в афганках. Самолеты же летают, да, то народ сильно смеялся. Где Афганистан и где Мали? А потом выяснилось, что когда снесли Каддафи, радикальные исламисты, сильно обогатив себя и свои арсеналы за счет разграбления его арсеналов и получения денег за войну с Каддафи от Катара, саудовцев и поддержки Запада, пошли дальше расходиться по всему Ближнему и Среднему Востоку. Кто-то пошел в Сирию, а кто-то пошел в Африку. Тут же в рамках путча военные снесли правительство, которое попыталось договориться с туарегами, предоставив им автономию. Туареги воевали за Каддафи, в гвардии его, вернувшись домой, хорошо вооруженные, попросили автономию, правительство решило им его предоставить, путч, правительство сносится. Обиженные туареги объявляют об автономии, о создании государства Азават. Причем говорят, европейцы, вам мы гарантируем добычу полезных ископаемых, а также мы гарантируем уничтожение исламистов, никто заложников больше брать не будет. Кто знает, вот больше 40 человек в Алжире сейчас захвачено западников на нефтяных месторождениях в Сахаре, вот просто вчера. За каждого требуют от 3 до 5 тысяч миллионов долларов. Соответственно, хунта сказала «нет», Франция сказала «нет», это сепаратизм, африканские правительства сказали «нет», каждый у нас тут будет требовать себе автономию. И вот тут вышли из пустыни исламисты, три организации – Дзедзе, Ансар-ад-Дин и Аль-Каида в странах исламского Магриба, три основные. Сегодня большая часть территории Северного Мали захвачена исламистами. Уничтожение библиотек, уничтожение мавзолеев и мечетей в Тимбукту, средневековые памятники исламского зодчества, исламской цивилизации, вот той самой, которая на самом деле цивилизация, дикарями, которые называют себя настоящими истинными мусульманами. Публичные казни. ЮНЕСКО в лице болгарской дамы, которая командует этой организацией, чего-то блеет на тему того, что нехорошо, и требует защитить памятники, предоставляя список памятников, которые надо защитить. Прямо по этому списку после этого исламисты говорят большое спасибо и рушат все, чего им предоставляет глупая дама из ЮНЕСКО. Военная операция там натолкнулась на жесткое сопротивление. Французы, как всегда, думали, что они сейчас побомбят, и там все разбегутся.
Все сдадутся.
Значит, ничего подобного. Идет тяжелая война, партизанская, пустынная война.
Туареги уже поддержали или нет?
Туареги какие-то
французы
племена.
Французы опасались, то, что туареги поддержат.
Туареги частично поддерживают. Восставших частично пытаются договориться с западной коалицией, говоря, ну, может, ребята, все-таки дешевле вам нам дать автономию, мы вырежем вот этих ребят. Потому что если, ну, не хотите, мы перейдем к исламистам. Там же очень зыбкая грань. В Афганистане это тоже, и в Йемене значительная часть исламистов, вот эти аль-Каиды, талибов, это люди, которые были в местных компартиях. А чего? Более того, а там же в Мали значительная часть ребят, которые воюют сейчас в пустыне за исламистские подразделения, это люди, которые из нашего Рязанского воздушно-десантного училища. Вот там есть замечательные клички, у некоторых русские там...
Слушай, а в Рязанском десантном училище учат варить яйца? Это мне хочется туда отправить поваров, которые так и не способны научиться варить яйца.
У меня вопрос, чьи? У меня было несколько знакомых оттуда,
но это скажу
которые...
так, вот попытавшись почистить яйца, которые продают здесь, хочется сварить тех, которые так их варят.
Я должен сказать, что в тот момент, когда Аня Шафран там тихо пытается не рассмеяться в микрофон, а я говорю, ведущий Соловьев, прошу
было понятно, что делает. Я ставлю регулярный эксперимент. Мне всегда интересно...
Лупит вареное яйцо
да,
на нет. глазах у изумленных
нет,
коллег.
Мне просто всегда
комнате,
интересно посмотреть в глаза людям, которые... Нет, очистить. Вот мне просто интересно понять, вот как может человек претендовать на то, что он повар чего угодно, если он не умеет яйцо сварить грамотно?
У Соловья уже много лет работаю с Соловьёвым и знаю, что вот яйца лучше, ну вот это
нет,
больная
это
тема. Однажды Соловьёв еще попробовал
вот
яйцо, которое я принесла, я тоже утром варила, я в холодную воду не успела положить.
Вот для меня просто это интересно. Да, вот что должно быть в голове у этих людей? Они же приходят домой и говорят, я повар, я все. Я, наверное, понял, я готов. Готов провести курс обучения варки яиц.
Поэтому, уважаемые слушатели,
в Мали
есть другое.
Пожалуйста, знайте, что яйцо, которое было сварено вот вкрутую, в смятку, неважно, необходимо непременно и все обязательно погрузить в холодную воду.
Мне просто интересно, те люди, которые заканчивают и получают профессиональное образование, работают поварами в разных структурах, они не способны это запомнить?
Дело в том, что не произойдет двух вещей.
Извините.
Владимир Рудольфович не пойдет варить яйца сам себе на кухню в ГТРК. Во-вторых, он не пойдет читать лекцию поварам на тему того, как именно нужно варить яйца. А когда, если будут приходить всякие тут ведущие, журналисты и прочие начальники и рассказывать повару, как варить яйца, то повар говорит, понимая, что паразит оторвался от микрофона, бездельник, который ничего не делает, пока он варит ему, бездельнику, яйца, и учит его, как варить яйца. И он и со словами... Есть классическая фраза. Мне
Женя,
нравится сам варить.
О чем речь? Ты глубоко не прав.
Там, кастрюлька.
Во-первых, я могу показать, как это делать. Мало это.
Кто тебя будет слушать? Слушать
абсолютно. Не, поверь, если у меня в руках разделочный нож, слушать меня будут еще как.
Просто еще посадят за убийство повара.
Да зачем его убивать? Но просто если действительно люди не умеют, не научились, давай я их научу.
И, кроме того, люди на кухне не умеют делать яйца пашот по-бенедиктински.
Заметь, я этого не требую.
И много, ну, много
согласись,
чего они
да?
не умеют.
Заметь, я этого не требую.
Они не умеют делать правильно подсушенные гренки.
Мало того, они не имеют права носить колпак, как мы с тобой знаем. Потому что ты знаешь, какой поварской колпак?
Нет, вот это я
но
не знаю.
Ну, сколько складок в поварском колпаке?
Не знаю, сколько. Там Жень, какая-то история,
у
да,
серьезно. Программа называется
вот
«Международная
вот
панорама».
Вот женщина
нет, дайте я тогда отвечу про гренки, потому что они... Слышь, о, про гренки, слышь, потому что они гренки, от слова «гренок» мужского
а
рода,
гренки?
Друзья.
Значит, вот,
Евгений
знаю,
сказал
значит,
гренки.
Тебе нравится? Я так всю жизнь говорил.
Яныч, тебя Шафран поправляет, знаешь, дожили, Яны.
Потому что не надо трогать колпак.
Значит, она не умеет готовить гренки.
А вы, кстати, знаете, почему...
Она умеет готовить гренки, которые есть, несомненно, нельзя.
Гренки? Я готовлю гренки! Правда, не получается такой же фигней, как и гренки.
Меня регулярно в столовой поправляют, когда я говорю, пожалуйста, суп с гренками. А, с гренками вам суп?
Вся страна называет
их гренками. Нет, ты отказывайся, потому что ты хочешь суп с гренками.
Нет, меня поправляют, что вот пришла тут нерадивая, она с гренками что-то просит.
Ну, конечно.
Неправильно же я говорю?
Абсолютно неправильно.
Да, мне говорят...
Гренки?
Да это гринго.
И тебе по башке в следующий раз надают?
А недавно я в Пушкинском музее обыскала 5 магазинов, мне нужны были брелоки. И я вот в Пушкинский музей прихожу, говорю, брелоки у вас есть? Что?
Брелки,
ну, вот брелок. Брелок. А, брелки-то? Ну,
брелки,
вот здесь.
Брелки, говорят. Брелок, но брелки.
Другого варианта выпендриться ты не смогла найти?
Нет, я брелок,
так что, дорогие друзья, если вам нужны гренки и брелоки, обращайтесь к Шафран.
Существуют разные, на самом деле, извращения.
А если вам интересует, что происходит в Мали к Сатановскому, но он не прорвется через гренки?
начал с яйцами, отметим ты, после чего Аня понесла в массы брелоки, гренки и всякое прочее.
А так никто не ответил, почему должно быть и сколько.
У повара складочек в поварском колпаке, почему, да.
Значит, я знаю, сколько у повара складочек должно быть на подбородке, если он хороший повар, потому что это значит, что он вкусно готовит. А в поварском колпаке у него может быть сколько угодно складочек. Я не настолько сноб, а это все к Ксении Собчак. Безусловно, Ксения Анатольевна не ест от поваров, у которых недостаточно складочек в поварском колпаке.
Хочу тебя обидеть страшно. Дело в том, что это появилось задолго до появления Собчак.
Ничего в этом мире не появилось задолго до появления Ксении.
Хорошо, согласен.
Или так. Ксения Анатольевна Собчак – наша появилась... праматерь всеобщего человечества.
Давайте все-таки уточним. Ваша праматерь. 5-5-3.
И ваша тоже.
На этой оптимистической ноте мы должны уйти, нас уже выгоняют, друзья.
Ну, в мале кто кого забьет.
Дружба, дружба. Но пока тяжелые бои европейцев, удивившихся тому, что им сопротивляются, и сопротивляются успешно.